По будням после 12. Наша команда играет в защите. Время знать свое право. Право знать. В прямом эфире вас консультирует народный адвокат.
12.05 в Москве. Меня зовут Анна Титова. Это программа «Народный адвокат». И сегодня у нас в гостях Сергей Радько, автоадвокат. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Это говорит о том, что целый час мы будем обсуждать ваши автомобильные проблемы, проблемы со штрафами, с эвакуациями, страховками, с регистрацией, со снятием регистрации. С регистрацией. Ну и, в общем, все то, что может с вашими машинами произойти, Сергей Радько вам может популярно объяснить. 7373948 – это телефон прямого эфира. Звоните, если вдруг какие-то проблемы возникли, или вы чувствуете, что совсем скоро они уже возникнут. 925-48-94-8 – это смс-сообщение, говорит Москва.ру. Это наш сайт. Целый час мы сегодня обсуждаем автодела. Давайте наденем наушники и начнем. Слушаем вас. Добрый день.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. На машину супруги наложено ограничение на любые регистрационные действия.
Да.
На сайте судебных приставов, службы судебных приставов посмотрели, вроде бы какой-то там висит штраф, который не оплачен. Скажите, пожалуйста, вообще имеют ли они право накладывать такие ограничения на машину без каких-либо предупреждений, вызовов, там, писем и так далее и тому подобное?
Без предупреждений и вызовов, конечно, они этого делать права не имеют, но я более чем уверен, что у них в материалах исполнительного производства есть якобы отправленная вам копия письма о том, что в отношении вас производство возбуждено, есть копия постановления об ограничении этих действий, то есть, соответственно, формально вроде бы они все выполнили правильно, поэтому для того,
то чтобы... То есть докажешь, да, что они этого всего не делали?
По вашему вы счету. Можете пойти к суде, не можете, вернее, а надо срочно пойти к судебному приставу на прием, посмотреть материал исполнительного производства, вы там узнаете, что это, во-первых, за постановление в отношении вас вынесено, во-вторых, вы узнаете, какие меры пристав принимал, направлял ли он вам копию этого постановления и так далее, но в любом случае, если такая мера ограничения наложена, то необходимо сначала исполнить требования этого документа, и после этого пристав своим постановлением снимает эти ограничения, но для того, чтобы они были быстро реализованы, чтобы было быстро снято это ограничение, то я советую вам не только, чтобы пристав отправил документы в ГИБДД, но и самостоятельно взять постановление в ГИБДД отвести, потому что иначе это может идти несколько месяцев.
А могу ли я это сделать вместо супруги каким-то образом? Просто она из дома не выезжает, так скажем, она с ребенком маленьким.
Боюсь, что нет, потому что она является самостоятельным субъектом этих правоотношений, и здесь нужно только, если оформлять на вас доверенность от супруги на представление ее интересов в исполнительном производстве.
Спасибо большое. Автодела мы обсуждаем сегодня. Здравствуйте. Добрый день.
День добрый, Андрей 80-й. Сергей, если позволите дополнить, в течение 8 дней снимается штраф, вот только-только закончилась, у самого такая же ситуация была. У меня вопрос вот какой. Скажите, пожалуйста, страховая компания обанкротилась, небезызвестная ГУТО страхование. Застрахован автомобиль по КАСКО. Были документы отправлены в автосервис, который под всяческими предлогами отказывается делать автомобиль. Езжу уже больше года на разбитом автомобиле, на разбитом сзади. Есть вообще хоть какие-то варианты вернуть? Ну, или починить автомобили какие-то.
Теоретически есть, практически, я думаю, что это мало реально, потому что надо сначала узнать у сервиса, а почему они отказываются чинить. Понятно, что, скорее всего, они это делают,
потому в неофициальной беседе мне сказали, что им просто никто это не оплатит. Они мне отказывают, потому что якобы нет запчастей на мой автомобиль.
Ну, здесь нужно бы разобраться, наверное, с тем процессом, в котором сейчас находится страховая компания, ибо если она сейчас...
Санация. Телефоны не отвечают, на телефонные звонки всем клиентам будут страхования, это знакомо, они практически не существуют.
Тогда, видимо, нужно идти в арбитражный суд или к конкурсному управляющему и обращаться с вами требования, чтобы ваши требования были включены в реестр требований кредиторов, и уже в зависимости от того, как процесс банкротства идет, какое-то имущество, которое от страховщика осталось, будет распределяться между всеми кредиторами. Не факт, что до вас чего-то дойдет, но, тем не менее, это единственный законный вариант.
Угу.
То есть нужно вступать в процесс банкротства как кредитор, поскольку страховщик является перед вами должником.
Понятно. Вот если позволить, просто вот действительно сейчас перед Новым годом автомобиль продавал, то же самое наложение ограничений на регистрационные действия. После оплаты штрафа судебным приставом в течение 8 дней было снято в ГИБДД арест.
ну, не ограничение действий, причем гаишники говорят, что если не они накладывали, то, соответственно, не им и снимать.
Ну, это очень повезло, потому что на практике бывают случаи, когда я месяцами не снимаюсь, потому что у каждого пристава в Москве по несколько тысяч производств, и чтобы напечатать постановление об отмене ограничений, у него на это может уйти от одного часа до одного года и больше.
Спасибо большое. 7373948. Автопроблемы, автодела. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Меня зовут Генрих. Я являюсь владельцем самосвалов китайского производства. В прошлом году мне аннулировали учет на два из них. И стоит вопрос так, что как бы никто восстанавливать его не собирается. Насколько вообще правомерно это?
А причина аннулирования учета какова?
Причина аннулирования, как мне рассказывают, что значит, Росстандарт прислал письмо в ГИБДД, в котором было указано, что у меня евро 2, а указано в ПТС евро 4. Но я же не писал себе сам ПТС.
Ну, в данном случае я вижу два варианта. Либо, ну, во-первых, нужно получить бумагу в ГИБДД официальную о том, почему они...
Есть уведомление.
Хорошо. Если есть такое, то я думаю, что тут нужно либо обращаться в суд с обжалованием действий ГИБДД, потому что ПТС — это официальный документ, в котором прописываются экологические классы. Если ПТС не аннулирован, и те действия, при которых Евро-4 присваивалось никем, не оспорены и не аннулированы, то никакое письмо Росстандарта таким основанием быть не может. Или второй вариант, если первый вариант не пройдет, то, может быть, имеет смысл обратиться к продавцу этих автомобилей с требованием о возврате вам денежных средств со всеми процентами и штрафами, и пенями, по той причине, что проданный вам автомобиль как класс Евро-4 фактически ему не соответствовал, то есть он не пригоден для эксплуатации в России и не может эксплуатироваться у нас на дорогах общего пользования. Это очень похожая ситуация, как сейчас слышали, может быть, с Volkswagen разгорает скандал в Америке, где они что-то там мухлевали с дизельными двигателями с целью того, чтобы их также подогнать под какой-то экологический класс.
Спасибо большое. Вот приятно звонит вот человек на самосвалах. Настоящий русский самосвальный мужик. Очень приятно.
Но самосвалы китайские приятно.
Но это не важно. 7373948. Слушаем вас. Добрый
день. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Да, у меня вот такой вопрос. Еду сейчас в страховую после ДТП. Знакомые мне сказали, что там могут не принять справки о ДТП без живых печатей. А в КАИ сказали, что они печати уже 3 года как не ставят. Вот кого тут послушать?
В ГАИ они действительно печати уже давно не ставят, поэтому страховщики обязаны принять все документы, которые вы им предоставили, и обязаны принять решение. Если они отказывают на этом основании, то они должны вам выдать письменный отказ по истечении срока, который отведен законом для решения вопроса, и пускай они прямо так и напишут, что у нас эти справки не устраивают.
Все, понял, спасибо.
Удачи вам, спасибо и вам. 7373948, завис телефон, ну вот он отвис, мы слушаем вас, добрый день.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, у меня вот такая проблема, значит, вот я вступил в право наследования, у меня, значит, родственник умер, и, значит, вот машина, у меня есть на руках ПТС, значит, и свидетельство, я хотел бы, естественно, на себя все это сейчас по закону зарегистрировать, но... Я не могу машину перегнать с одного места на другое, соответственно, потому что нету, как сказать...
регистрационных документов, да?
Страховки нету. Вот, и какие у меня действия? Сначала страховку делать, ну а как мне делать ее? Я не могу на машине передвигаться, и в ГАИ не могу попасть, потому что, в общем, как мне действовать в этой ситуации?
В этом случае получается, что нужно передвигаться только на эвакуаторе. То есть сначала вы переводите машину в сервис, где проходит техосмотр, а потом с диагностической картой обращаетесь к страховщику, делаете полис ОСАГО, а потом с этими документами обращаетесь в подразделение ГИБДД, уже можете приехать туда на машине и производите перерегистрацию.
Но можно же втихаря приехать в ГИБДД на машине, сказать, что ты приехал на эвакуаторе, просто он уже уехал.
Ну, там никто не будет проверять, как вы прибыли туда.
Ну, так,
поэтому, если удастся доехать, если вы знаете окольные пути, как подъехать к подразделению ГИБДД и не попасться по патрулю, хотя иногда около регистрационных подразделений, особенно раньше это было, когда многие, получив номера, счастливо кидали их в бардачок или под стекло и отъезжали, а это было нарушением, и прямо на выезде их принимал патруль, поскольку это называлось езда без номерных знаков, то надо иметь в виду, что такая ситуация вполне возможна.
Говорит Москва, мы учим хорошему. 7373948, слушаем вас. Радио выключите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, меня Сергей зовут.
Да,
у меня
Сергей,
такой вопрос. Слушаем. Я продал машину грузовую год назад, а в конце года мне пришла платить за дороги.
Транспортный вот, налог, уведомление, да.
Продавал через год, ну, как бы продал ее через фирму. Ну, как вот фирмы, они договор составляют.
Так.
Я понял, имеет значение, когда вы продали, не когда перешло право собственности, или вы составили договор комиссии, или договор купли-продажи, имеет значение, когда в ГИБДД были проведены регистрационные действия, и автомобиль переоформлен на нового собственника. Вот с этого момента плательщик налога является он.
Ну, собственник не стал ее ставить на учет, он просто ее разобрал.
То есть машина по-прежнему в ГИБДД так и значится за вами?
Ну, я ее снял, но мне придется еще там за полгода платить.
Вот за время до момента прекращения регистрации налог вы должны платить, ибо это прямо сказано в законе, что плательщиком является лицо, на которое автомобиль зарегистрирован.
Ну, все понятно. Значит, этот договор, он ничего не стоит.
Этот договор, видимо, был договор комиссии с организацией, которая на основании этого договора ищет для вас покупателя, и только после того, как покупатель автомобиль на себя переоформил, только тогда автомобиль перестает числиться за вами. А до этого момента он за вами числится, и налога, плательщиком налога вы являетесь именно вы.
Ну, можно же снять с учета машины?
Нет, сейчас такого действия. Сейчас есть только прекращение регистрации, а снятие с учета в двух случаях, либо утилизация, либо вывоз машины за пределы России.
Снятие с регистрации, тогда же ты не платишь налог?
Не, с регистрации, можно регистрацию прекратить. Это называется регистрация прекращения в связи с утратой транспортного средства.
Так.
Но тогда у вас есть проблемы с передвижением, потому что все регистрационные знаки, регистрационные документы придется сдавать в этом случае. Если их не сдавать, а оставить, сказать, что вот я потерял на машину свидетельство действия регистрации, потерял номера и так далее, то, скорее всего, далеко уехать тоже не удастся, ибо все сведения о том, что вот эти документы, так спецпродукции вносится в базу данных.
Подождите, а когда мы, например, сдаем машину в трейд-ин и предполагаем то, что ее, ну, там кто-то
вот,
купит?
Большая проблема. Почему? Потому что, когда вы сдаете в трейд-ин, нужно внимательно смотреть те документы, которые вы подписываете. Там тоже есть договор комиссии, есть что-то еще, то есть целая куча договоров, которые эту сделку сопровождают. Опять же, получается, что когда вы машину сдали в трейд-ин, скорее всего, вы оформили ее на некую организацию, да, там, дилер, который вам взамен этого делает скидку на новый автомобиль. Значит, нужно смотреть, что написано в договоре, по которому вы машину продаете, собственником становится, допустим, дилер или какая-то организация от имени дилера действующая. А в любом случае, пока эта организация не перерегистрирует машину за собой, на ней будут висеть ваши номера, и в базе ГИБДД будете значиться вы собственником со штрафами, налогами и так далее.
Как прелестно. 7373948, слушаем вас, добрый день.
Алло, здравствуйте, это радио?
Да, мы слушаем вас. Радио только выключите, пожалуйста, говорите в телефон.
Да, я выключил. Вот у меня вопрос такой. У меня запорожец.
Так.
Вот. У меня нету завода ремни безопасности. Вот. Вот, например, как ребенку поехать куда-то? У меня есть крыша, но никуда цеплять. Вот как мне быть? Это вопрос можно? Вот я слушаю, то, что сейчас.
Кстати, проблема интересная, потому что в правилах написано, что если конструктивно эти ремни предусмотрены, тогда ими необходимо пользоваться. Но, с другой стороны, если речь идет о безопасности ребенка, то я думаю, что здесь хотя бы из этих соображений...
А мне казалось, кресло просто как-то крепится на кресло, нет?
Нет, детское кресло крепится либо специальным креплением, либо путем использования штатного ремня безопасности. Если штатного ремня безопасности нет, то, в общем-то, детское кресло является практически бесполезным, потому что оно к автомобилю не фиксируется, безопасность, в общем-то, здесь не обеспечивается. Поэтому я думаю, что здесь, ну, формально, если ремней безопасности нет и штатным образом они не крепятся, то формально нарушений нет, потому что необходимо использовать только те, которые штатным образом предусмотрены. Угу. Но поскольку на машинах таких годов выпуска этого нет, то формально нарушений нет, но все-таки о безопасности ребенка нужно думать, и, может быть, нужно придумать какое-нибудь крепление, которое
всегда
позволит...
есть пояс от халата. Пояс от халата помогает в любой ситуации. Им можно связывать, привязывать, крепить.
Ну, скажем
тянуть
так...
что-нибудь на
нем. Ну, не совсем так, потому что при ДТП та нагрузка и перегруз, который возникает, конечно, она...
Вы недооцениваете советский халат, я клянусь. Пояс от халата – это лучшее, что вообще есть. Я пользовалась одним и тем же, что я только не делала. Я даже лыжи спускала с четвертого этажа вниз.
Ну, как вариант, будем рассматривать и такую
ситуацию. На нескольких я их связывала. 7373948, слушаем вас.
Алло, добрый день.
Да,
Алексей, Москва.
Да,
у меня, знаете, какой вопросик? Вот я, значит, продал транспортное средство по договору рукописному, да, ну, как сейчас положено.
Простой,
ну,
письменной формы, да.
Да.
Да, простая рукописная форма. Вот, а через некоторое время мне приходит штраф, значит, ну, что там превысил скорость, ну, то есть мой автомобиль. Угу. А, ну, штраф уже пришел в тот момент, да, когда я уже не являлся владельцем, ну, скажем, то есть договор я выписал, скажем, 20 ноября, так. А штраф мне пришел там 27 ноября.
Так.
Вот, и у меня уже, как бы, это не первый случай. Раньше я платил, как бы, да, то есть, ну, не обращал внимания. Но сейчас так так как штраф пришел в 1500, ну, что-то мне не хочется платить. Вот какие мои действия?
А вы уверены в том, что собственник переоформил машину на себя на основании...
Нет, не уверен, вот не уверен я.
Ну,
то есть у меня есть на руках договор купли-продажи, да, то есть, ну, простая рукописная форма, и в ПТС подпись, ну, что я, ну, как бы, вот, там, графа, предыдущий собственник.
Так, ну, как, в данном сказали, случае...
Не надо писать самим ПТС, заполнять, так, ну, может, там, ГИБДД, как бы, ну, воспринять это, ну, скажем, неадекватно.
Единственный вариант, это обжаловать данное постановление, можно либо в суд по месту вменяемого нарушения, либо в ГИБДД, вышестоящему органу, начальнику САФАПа, который прислал вам это постановление. Если собственник реально переоформил машину на себя, то ГИБДД проверит по базе, убедится в том, что договор, который вы предъявляете, скажем так, действительный, не вызывает сомнений, и в этом случае постановление в отношении вас будет отменено, а такое же будет вынесено в отношении нового собственника. Но есть проблема, если он этого не сделал, не переоформил, то вам могут сказать, что этот договор, может быть, вы сами нарисовали, сами поставили за него подпись, и катаетесь, и тем самым штраф пытаетесь перевесить на другое лицо. Поэтому здесь имеет большое значение, реально ли собственник новый переоформил на себя.
Слушайте, я правильно понимаю, что вот раньше же нужно было обязательно старому собственнику идти с новым собственником в ГАИ, они там вот это все переоформляли?
Не совсем так. Раньше совершалось, раньше нужно было перед отчуждением и при отчуждении автомобиля снимать его с учета. Кстати говоря, есть такая проблема, что в постановлении правительства, которое регламентирует порядок регистрации, там эта фраза осталась о том, что при прекращении права собственности машину снимать с учета необходимо. Однако в нормативных актах ГИБДД такая процедура вообще отсутствует. Тут есть некая коллизия, которая позволяет некоторым судам ссылаться на то, что вы не сняли машину с учета, несмотря на то, что это сделать невозможно. И если новый собственник машину себе не переоформил, такое постановление отменить практически невозможно.
Я к чему веду-то? Получается, что так как сейчас это делать не нужно...
Невозможно даже.
И невозможно. От этого как-то проблем еще больше. Вот
да,
эти все штрафы,
больше,
какие-то налоги.
Да.
А зачем это придумано все?
Ну, с одной стороны, было сделано упрощение для того, чтобы действительно в ГИБДД несколько сократить коррупцию и тех людей, которые предлагают свои услуги для преодоления очередей там, и прочих проблем, которые есть. Потому что действительно, для того, чтобы машину снять с учета, раньше люди тратили там чуть ли не сутками. Поэтому сейчас эта проблема не нового, вернее, проблема нового собственника, а не старого. То есть раньше нужно было сначала оставить в очереди, чтобы снять машину с учета, потом новый собственник и ставил в этой же очереди, чтобы ее поставить.
Но теперь у старого собственника появляются проблемы с квитанциями,
к сожалению,
со штрафами,
да. Поэтому
с
я
налогами.
Всем рекомендую продавать машину составление не только договора купли-продажи, но и составлением акта приема передачи автомобиля, где указано, что автомобиль передан в такое-то время, в таком-то месте, что...
И это тогда сможет помочь, если вдруг что-то приходит.
Это в какой-то мере подтверждает, что машина была передана, но при этом нужно понимать, что если новый собственник не оформит на себя, то через 10 дней вы имеете право обратиться в ГИБДД с заявлением о прекращении регистрации. В этом случае как минимум штрафы и налоги на вас идти не будут. Новый собственник сможет поставить машину на учет, когда обратится в ГИБДД. Угу. Но в любом случае при продаже автомобиля вы разъясняете вашему покупателю, что если через там, неделю или две машина не будет перерегистрирована, вы снимаете ее с учета, прекращаете регистрацию и ездите ему только до первого поста, где его проверят по соответствующей базе.
Слушаем вас. Добрый день. Алло.
Алло.
Да, здрасте. Радио выключите, пожалуйста.
Угу. Скажите, пожалуйста, вот у меня произошла авария. Меня зовут Руслан.
Да.
Была авария на мосту. Меня обгоняли, получается, попутно касательно по такой траектории. И в результате я оказался неправ. Меня обгоняли на мосту.
И вы недовольны?
В момент обгона у вас произошло столкновение.
Да, и инспектор сказал, что я выехал на встречную полосу, то есть там препятствие было, вот. Я, объезжал это препятствие, и в результате авария произошла из-за моей вины, как бы. А тот человек, беленький, пушистый, как бы, на мосту обгонял. То есть у него ни штраф, ничего нет.
А столкновение между вами и этим человеком было, или он просто совершал маневр, а вы уклонялись от предполагаемого ДТП?
Нет, столкновение, конечно, было. То есть мое левое колесо, у него правое колесо, получается. Два колеса.
Но если в отношении вас постановление вынесено уже о том, что вы виновны, то это постановление нужно обжаловать. И я думаю, что, может быть, даже в суде потребуется назначить автотехническую экспертизу с целью исследования всех обстоятельств происшествия, с тем, чтобы эксперт, если сможет, конечно, дал ответ на вопрос, а как двигались автомобили, какое было их контактное взаимодействие, в том числе и по следам на них. Конечно, это очень сложно, но, тем не менее, это единственный вариант. То есть, если есть постановление, которым вы признаны виновным в нарушении правил, которое повлекло ДТП, вам нужно это постановление срочно обжаловать.
Но, в принципе, обжалования было, и был суд, судья, естественно, вынес, ну, в сторону инспектора.
Тогда обжалуйте в дальнейшем это судебное постановление.
Ну, в принципе, я же прав, получается, да?
Ну, вы правы, может быть, скажем так.
Просто главное успокоить себя самого. Я прав?
Да, вы правы. Формально вас оставили виновным, то есть тут надо либо обжаловать дальше, либо платить штраф.
Слушайте, вы говорите экспертиза, а если, например, тот второй человек уже все крылья себе поменял, все колеса выкинул, новые поставил, все,
тогда эксперт даст ответ, что на поставленные вопросы ответить не представляется возможным. Ну, как бы я говорил о том, что экспертиза, она помогает тогда, когда есть для нее какие-то конкретно отправные точки и какие-то более-менее точные исходные данные.
Автопроблемы мы сегодня обсуждаем, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Здравствуйте. Александр, Москва.
Да, Александр.
Сейчас вот предстоит мне скоро делать вот ОСАГУ кончается. И вот на примере, ну, и у меня вот большой стаж, я безаварийный и все. Но дело в том, что когда приходишь вот ОСАГУ делать, удивляешься насчет этого, вот, нужно какие-то скидки же должны быть за это.
КБН, так называемые.
А мы не знаем. Вот мне человек один сказал, что там какие-то вот уровни существуют за столько, за столько.
Совершенно
Короче,
верно.
Он, вот он недавно пошел делать ОСАГУ, он удивился этой сумме. Пошел же в эту компанию, но в другом месте. Ему пересчитали совсем другую сумму. Как быть? Надо с чем-то приходить. Вот. Ну, с готовым, то, чтобы я знал. Какие скидки у меня?
Я объясню, в чем проблема. Когда рассчитывают стоимость страхового взноса, страховой премии по ОСАГО, да, берется базовый тариф для того региона, где вы зарегистрированы, умножается на различные коэффициенты.
В Москве он, конечно, самый высокий.
По-моему, в Москве он не самый высокий.
Кстати, но говоря. Один из.
Да, да. А для Москвы он, по-моему, 3000 с чем-то умножается на 2, там, и на некоторые коэффициенты, которые касаются там и возраста, и стажа, и так далее. И есть среди тех коэффициентов КБМ, так называемый, коэффициент бонус-малус, который касается стажа без аварийной езды. К сожалению, несмотря на то, что эта база создается уже что-то около 2 лет, и страховщики обязаны передавать информацию о том, что договор заключен в течение суток после его заключения, но, тем не менее, пока в этой базе очень много несоответствий, и разные страховщики имеют разную информацию о вашем безаварийном стаже или аварийном стаже в том или ином году у того или иного страховщика, поэтому при определении этого коэффициента и при определении конечной стоимости страховой премии, конечного размера, получаются разные суммы. Поэтому в данном случае никакого реального ответа, как здесь поступить, нет. Поэтому могу посоветовать только лишь обращаться в разные страховые компании. Может быть, какие-то разные страховые компании предложат разные скидки. А вообще, конечно, если какие-то страховщики говорят, что они не имеют доступа к базе, не могут посмотреть, какая ваша
это
история
они все
и так
врут,
далее.
Да?
Лучше об этом написать на сайте ЦБ, который является регулятором в этой сфере. Чем больше мы будем жаловаться ЦБ на то, что страховщики этим злоупотребляют, ведь мы же понимаем, что чем больше информации о нас, тем больше скидки, а чем больше бардака, тем скидки меньше, тем больше страховщики получают страховые премии. Поэтому чем больше будем мы жаловаться и сообщить о том, что они этот коэффициент пытаются максимально завысить для того, чтобы с нас получить больше премии, тем как-то эффективнее эта система наконец заработает, и ЦБ будет хоть немного за ними следить, чтобы они работали как положено.
И все это не так страшно, как глава, когда ты считаешь онлайн-калькуляторов КАСКО, если вдруг на какой-нибудь сайте, там всегда есть, значит, глава «Вы мужчина или женщина?» И далее выбираем, конечно, что мы женщина, и потом «Вы замужем или нет?» И как только ты ставишь, что не замужем, тебе сразу цену повышают.
Может быть расчет на то, что если женщина замужем...
One Touch, Ренессанс, огромное количество компаний. Я специально зашла везде, и везде есть эти унизительные пункты. Вот
а
эти.
Если поставить, что вы замужем, но в страховом
меньше,
полисе эта информация не присутствует, то на самом деле вас никто не сможет обвинить в том, что вы
ввели
в заблуждение страховщика.
Вот,
если вы, конечно,
вот
заявление об этом не указали прямо, что вы замужем, а реально вы не замужем.
А в заявлении не спрашивают, замужем ты или нет.
Нужно внимательно смотреть, потому что когда вы заполняете заявление на заключение договора,
но это же прямо
о себе
свинство,
сообщаете те или
иные
данные.
Но это же прямо свинство. Ну что это? Это какой-то... Это как может сексизм проявляться даже в страховом деле?
Ну напишите об этом в ЦБ со ссылкой на сайты конкретных страховщиков, где эта информация имеет значение для расчета размера страховой премии.
Да, а в ЦБ там сидят всякие женщины, которые сразу же посмотрят на меня и скажут, о, да, она просто...
Нет, но у них может быть
грустные,
такие же проблемы. Они отреагируют более активно.
Грустно неустроено. Сейчас мы должны прерваться на новости после этого, на рекламу. После этого мы продолжим. Сергей Радько, автоадвокат, сегодня у нас в гостях.
Народный адвокат.
12:34 в Москве. Меня зовут Анна Титова. Это программа «Народный адвокат». Сегодня мы обсуждаем автодела, автопроблемы с Сергеем Радько. Сергей, еще раз здравствуйте.
Еще раз здравствуйте.
Немножечко коснемся вопроса страховок, потому что нововведения и опасности нас поджидают.
Хочу сказать всем, что в конце прошлого года, а именно 31 декабря, была ликвидирована страховая компания, вернее, ООО «Росгосстрах». Запись внесена в госреестр об исключении в связи с тем, что эта компания присоединилась к ПАО «Росгосстрах» публичного акционерного общества. Это имеет большое значение, потому что если сейчас кто-то, например, судится с ООО «Росгосстрах» или получил исполнительные листы, нужно понимать, что в данном случае необходимо менять ответчика.
А если кто-то сейчас зарегистрирован у «Росгосстраха»? Застрахован.
Надо обратиться в ПАО «Росгосстрах», публичное акционерное общество, ибо оно является правоприемником «Росгосстраха». Поэтому здесь, в принципе, конечно, есть проблема, потому что мы не знаем, на каких условиях они присоединялись, и на самом деле нужно понимать, что все-таки какие-то проблемы будут. Но я еще раз всех призываю более внимательно относиться к этому вопросу в судебных делах. Это, во-первых, потому что если, допустим, у вас исполнительный лист выдан на ООО «Росгосстрах», а этого юрлица уже нет, то ни пристав, никто, ни банк не смогут даже деньги списать со счета, ибо такого юрлица нету. И самое главное, при покупке полисов обратить внимание, от чьей компании продается полис, потому что не исключаю, что на рынке останется немало неблагонадежных, скажем так, людей, которые будут продолжать продавать полисы и КАСКО, и ОСАГО с указанием уже несуществующей организации, а это, естественно, влечет проблемы при ДТП, то есть страховки фактически нет.
Спасибо большое. Продолжаем разговаривать с вами. 7373948, телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Добрый день.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Скажите, пожалуйста, вот с января, там вот это по новому постановлению, то есть это не обман, все по-честному, по чесноку, вот 50% штрафы, да, вот можно 20 дней или сколько, да?
Во, да, про чеснок, да, правда, да, интересно. Да,
кстати, там еще одна проблема нарисовалась, буквально сегодня уже многие издания об этом говорят. Действительно, вступила в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, который предусматривает, что если вы штрафы оплачиваете в течение 20 дней с момента вынесения постановления, я подчеркиваю, вынесение, то есть мы смотрим дату, которая стоит на постановлении, и от нее считаем 20 дней. То есть не от даты вступления в силу, там, обжалования и так далее, просто считаем от даты вынесения постановления.
Никогда пришло по почте?
Никогда пришло по почте, не через 10 дней после получения, а именно от даты вынесения.
Как правило, то есть если 500 рублей, мы просто платим 250, и не боимся ничего.
Да, но мы смотрим на те статьи, которые указаны, потому что не на все постановления распространяется эта скидка, не на все нарушения, а те нарушения, которые квалифицированы как повторные, то есть повторное превышение, повторное там, нарушение красного света и так далее. То есть те статьи, где прямо написано повторное совершение правонарушения, на эти, ну, естественно, на пьянку, на отказ от метасвидетельствования,
на скорость
распространяется, если это, конечно, не повторное нарушение, если не привлекают вас за повторное превышение скорости, потому что повторное превышение – это отдельная статья, и она отдельно…
Не-не-не, подождите, так не понимаю.
Вам может прийти хоть 10 постановлений по части 1 статьи 12.19 за превышение скорости.
Нет, это вы сейчас с нами говорите на юридическом языке, да. Давайте на человеческом. Я, например, сегодня ехала и там, ну, превысила на 20 километров, да, и мне должен прийти штраф 500 рублей. Но ясное дело, что он мне и раньше приходил, ну, то есть я и раньше превышала, скорее всего. Ну, не специально, конечно.
Да.
Вот. Это как считается, повторное?
Это будет считаться в зависимости от того, как вам система выпишет штраф. Фактически это повторно, если бы, допустим, инспектор...
Как бы это все бессмысленно совершенно получается.
Бессмысленно в том случае, если вы совершаете нарушение повторное. Поэтому еще раз говорю, что надо внимательно посмотреть на тот номер статьи, который вы привлечены. Если статья звучит как повторное совершение правонарушения, предусмотренного там за превышение скорости или проезд на красный свет, то на эти нарушения скидка не распространяется.
Слушайте, такая вообще хитрость. Это вроде как нам дали пирожок, а по сути пирожок совершенно
на первый раз, совершенно верно.
То есть это вот, если, например, я бы только что получил права и купил бы машину, нарушила бы, превысила на 20 километров или что-то, тогда я могла бы заплатить 250. Если уже это происходит через неделю, через месяц, еще когда-то, уже все.
Ну, на самом деле, насколько я знаю, система, она рассылает всем постановления первичные, даже если вы нарушили хоть 10 раз, вам каждый раз выписывают, как будто вы первый раз.
Вот, Фил спрашивает, повторное за какой период? Может, там месяц, полгода, год?
Нет, значит, лицо считается привлеченным к ответственности в течение года после окончания исполнения предыдущего постановления. То есть вам выписали штраф.
Вы говорите на юридическом языке, пожалуйста, давайте на человеческом.
Повторное правонарушение – это то правонарушение, которое совершено в течение года. После окончания прошлого правонарушения.
То есть период это год.
Заплатили штраф по правонарушению предыдущему год назад. И вот со дня, как вы заплатили штраф, исполнили постановление, которое вам назначили, 500 рублей там или 1000 рублей.
Сергей, давайте так. То есть, если я сегодня нарушила на 500 рублей, я в следующий раз могу нарушить только через год?
Даже чуть больше, потому что
через
нужно
год
брать время, через которое вы оплатите. Вы же не сегодня получите.
О, нет, это все бессмысленно. Я так хвалила всех людей, которые это придумали, и мне казалось, что все так здорово, но оказалось, что это полный бред какой-то.
Ну, не полный бред, но на самом деле на тех, кто постоянно нарушает, конечно, это, скорее всего, распространяться не
постоянно?
Будет.
Ну, даже раз в 3 месяца. Это как бы не сильно постоянно, и, учитывая то, что мы ездим каждый день туда-обратно.
Ну, у меня
туда-обратно.
Получаю в среднем 1 штраф в год, например. Поэтому
это потому, что вы юрист, потому что вы сразу знаете, как быстро...
Ну, может быть, да, я знаю, какие проблемы это влечет, проблем. Поэтому стараюсь лучше аккуратно это
7373948, мы слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день. Анна, добрый день. Ваш юрист.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Немножко про штрафы и не только. Вот смотрите, в ГИБДД в базе есть так называемая карточка водителя. У каждого водителя она есть.
Есть на каждого, да.
Соответственно,
как я много
у меня произошла
узнаю.
Такая история, что неизвестно. У меня с одним человеком эта карта сдвоилась или, можно сказать, объединилась.
Как?
То есть мы с ним прописаны по одному и тому же адресу, а у него фамилия другая, имя, отчество у нас похоже. Меня зовут Олег. И, соответственно, как я это выяснил? У меня инспектор остановил по штрафу, то есть я там нарушил, да, признаю. Соответственно, он решил меня проверить на штрафы и нашел у меня неуплаченные по статье 20-25, по-моему.
Это не уплата штрафа.
Выписал мне постановление в суд. Я тогда их особо не смотрел, подписал. А домой приехал, начал рассматривать и увидел, что номер прав не мои. Соответственно, стал выяснять и понял, что это моего родственника. Стал ездить, разбираться в этой истории. В итоге доехал до Садово-Самотечной, вот в это управление. Написал там заявление, чтобы раздвоили карточку. А скажите, а вот как быть именно в плане того, что меня в суд все равно вызовут, хотя в постановлении имя, фамилия моя, а номер прав не мои?
Если вас вызывает в суд и вменяет вам нарушение, допустим, повторное, то, о чем мы говорили, то, что вы раньше якобы совершили какое-то правонарушение, то вам необходимо в суде ходатайствовать об истребовании всех материалов, вернее, даже не материалов, а постановления того первичного, которое было вынесено якобы в отношении вас. Как только это постановление поступит, из него будет видно, что оно выносилось не в отношении вас, а в отношении другого лица. Другого варианта,
и
к сожалению, здесь
скажите,
нет.
Скажите, а вот на вашей практике, там, может, слышали, бывает такое, что сдвоиваются карточки? То есть, если сейчас я захожу, она мне прямо распечатали в отделении ГИБДД, там мое имя, фамилия, и штрафы показаны все его, и права тоже его. То есть, как бы, как вот с этим быть, когда это сделают?
Ну, по поводу карточек я сказать не могу, ибо это вопрос технический. В базе мы сейчас понимаем, очень сбоев много, по той причине, что количество правонарушений, которые фиксируются, растет. Буквально там каждый день фиксируются их тысячи.
Угу.
Естественно, не всегда сервер справляется с этой информацией. Хотя, конечно, это проблема не наша, проблема государства, которое придумало эту систему. Поэтому я еще раз говорю, что если вам вменяют вину, что вы совершили нарушение повторно, а раньше у вас было там 5-10 штрафов, которые не ваши, да, то в этом случае необходимо просить и требовать те постановления, по которым вы якобы привлечены, именно постановление, не справку из базы, не выписку из компьютера или что-то еще, а именно копию постановления. Потому что в базе есть сведения о том, кто вынес постановление, и уже исходя из этого можно определиться в этом органе и найти это постановление, где будет указано конкретно фамилия, имя, отчество лица, его место регистрации и так далее. Будет понятно, что это не вы, а другой человек.
Такая история, ее можно снимать в Шерлоке с Камбербэтчем, клянусь вообще. Так, все запутано, запутано. 86-й говорит, МКАД перекрыт, внутренний перед Ленинским, стоим полчаса. В общем, имейте в виду, еще раз.
Кто-то из аэропорта
МКАД
едет, наверное.
Перекрыт, внутренний перед Ленинским. Если вы туда собирались, отложите и постойте где-нибудь на платной парковке. Заплатите немножечко денег государству. Слушаем вас, добрый день.
Добрый день, Сергей.
Да, Сергей.
Москва. Водительский стаж еще с советских времен. С советских времен борюсь с нарушением ГОСТов на наших дорогах.
Так.
Я был в Голландии, там едешь по городу, ну, прям как будто по учебной площадке бывшего дама. У нас безобразие. Вот сейчас у меня вот перед Новым годом очередное дело висит. И я знаю, что судья ответит, не имеет правового значения. Вот пусть ваш юрист посоветует. Ну, я, конечно, дохожу даже до председателя Мосгорсуда, когда уже все стройки по уплате штрафов вышли, и меня не те ребята удовлетворяют мою жалобу. Но у нас просто безобразие.
Сергей.
Вопрос не совсем понятен, но я тогда скажу в общем. Действительно,
нет, все,
есть вопросы.
Человек был в Голландии, увидел там сказочные дороги.
Не только в Голландии, во многих странах Европы
нет,
все нарисовано
нет, это очень. Нет, это очень важно, что это именно в Голландии он
хорошо,
увидел сказочные дороги. Вот, а здесь они не сказочные, человек судится.
Здесь, как наверное, речь не о том, что он судится с тем, что разметка неправильная, а с тем, что, например, если разметка неправильная, либо знак не по ГОСТу, то нарушение этого знака или разметки якобы не может за собой повлечь наказание. Вот это вопрос очень спорный, потому что если знак есть, если он заметен, виден, и он действует, и все его требования должны соблюдаться. К сожалению, я не знаю таких случаев, чтобы суд согласился с тем, что разметка нанесена не по ГОСТу. У нас, например, одно время было в Москве, и сейчас, по-моему, кое-где есть, где сначала сделали разметку по одной полосе в каждую сторону, а потом сделали разметку, позволяющую парковаться, при том, что между парковочным местом и этой сплошной разметкой менее 3 метра, да. Соответственно, одна машина стоит вроде бы законно, хотя правила запрещают так парковаться. К сожалению, нужно писать во все инстанции, в ГИБДД, в Центр организации дорожного движения, там, где есть эти места. У нас есть много мест, где знаки о парковке противоречат друг другу. То есть в начале улицы стоит знак «Остановка запрещена», который прекращает свое действие только на следующем перекрестке, а дальше за этим знаком стоит знак «Платная парковка» или «Парковка для инвалидов», или «Парковка еще какая-то», указывая там способ парковки и так далее. Тоже есть такие места.
Ну, это же все игра в монополию, это же так увлекательно.
К сожалению, да, поэтому я еще раз призываю всех, если есть такие места, писать об этом в ГИБДД и писать об этом в ЦОДД, потому что такие места должны быть исключены, дабы они не вводили в заблуждение и фактически не провоцировали нас на нарушение пополнения бюджета.
А если не знаете, что делать, берите с собой всегда кости и кидайте их. Будет у вас 6 выпадет, значит, можно парковаться. 5 выпадет, нет, не получилось. Там 7, значит, нужно вообще отсюда уехать, никогда не приезжать. Вот как много бытовых советов. Вот заметьте, сначала я начала с халата.
Да.
Сейчас я вам рассказываю, как правильно парковаться. Вот так, Радько, Сергей, мы с вами делаем добрые дела хорошие. 7373948, слушаем вас, добрый день.
Добрый день. Скажите, у меня такой вопрос к вам. У меня друг приобрел автомобиль.
Да.
Поставил он себе учет в ГАИ. Вот, и по каким-то причинам через 3 месяца хотел продать. Вот, купили его друзья, там, ну, как бы, из Кавказа, поехали в ГАИ ставить на учет, вызвали какое-то подозрение. Автомобиль отправили на экспертизу, вот, и установили, что номер перебит, номер кузова. Хотя, соответственно, ничего не перебивал, просто ездил на ней. Автомобиль забрали на штрафстоянку, то есть год простоял, был суд, доказали, что, как бы, ну, предыдущий водитель не виновен, собственно, поскольку уже автомобиль поставили на учет. Какова судьба данного автомобиля? Может ли он ее забрать? Или что вообще будет дальше?
Вы же говорите, что машину, в конце концов, поставили на учет.
Нет, он поставил себя на учет, и при продаже выявилось, что как бы, когда он уже продавал.
А сейчас в каком состоянии вся эта история?
Он подал в суд на предыдущего владельца. Вот, а его сказали, ну, был суд, я бы не виновен, поскольку он уже ставил на себя на учет. И автомобиль уже год в ГАИ, на штрафстоянке. Вот сейчас какова судьба? Может он забрать этот автомобиль, пользоваться или не может? Какова судьба вообще? Хотел
прежде
узнать.
Всего нужно разобраться, а было ли возбуждено уголовное дело, потому что вообще факт подделки маркировочных обозначений — это уже уголовное преступление. Поэтому
уголовного дела не было. Просто был суд, и все. То есть он подавал в суд на предыдущего владельца.
Я думаю, что здесь нужно, наверное, все-таки обратиться в ГИБДД с тем, чтобы разобраться, как машина была поставлена на учет. А в принципе, если данный автомобиль был поставлен на учет предыдущим владельцам, а потом продан этому владельцу, если экспертиза покажет, что номера не менялись, получается, что он приобрел автомобиль уже с перебитым номером. То есть, в принципе, здесь, наверное, можно поставить даже вопрос о расторжении договора купли-продажи с тем владельцем, который ему продал этот автомобиль. Знал он или не знал, неизвестно. По закону, продавец обязан продавать имущество, освобожден от всех прав, притязаний, пригодность для использования и так далее. Поэтому здесь, может быть, стоит обратиться в ГИБДД с тем, чтобы машину забрать со штрафстоянки и провести экспертизу хотя бы на предмет того, как давно эти номера были
изменены. Но вести ее нужно будет на...
Конечно, на эвакуаторе, потому что здесь, я так понимаю, есть проблемы с учетом, и своим ходом она передвигаться закон не может, хотя бы в силу отсутствия и техосмотра.
Просто приходил какой-то штраф на эту машину в то время, когда автомобиль на штрафстоянке. То есть,
там парковка запрещена, а вам штраф пришел.
Нет, если пришел штраф на автомашину, которая на спецстоянке, такой штраф нужно обжаловать, ибо если есть документы, что автомашина все это время находится на парковке, на платной, на штрафной, она не может передвигаться вообще. Здесь возникает другая проблема. Либо эту машину брали некие люди, чтобы покататься, там охранники парковки, условно говоря, да, либо номера с нее были украдены, использованы преступниками, либо эта машина двойник. Тут тоже есть много проблем.
Спасибо большое. Мы слушаем вас.
Алло, Анна.
Да.
Здрасте.
Вопрос такой. В общем, друг 3 года назад купил мотоцикл. В общем, купил у компании. То есть она, компания дала ему какую-то доверенность. И дала ПТС на мотоцикл. То есть там он не вписан. Вот. И он не ставил на учет этот мотоцикл. То есть 3 года он просто как бы валялся в гараже. Вот, сейчас он хочет его продать. Вот, но, соответственно, он не стоял на учете, и в ПТС он не вписан. Не, вот как бы что ему делать?
Не сейчас? Вписан. Если не он вписан. В ПТС не вписан, у него нет, кроме доверенности, ничего, то он собственником не стал, потому что собственником можно стать только после заключения договора купли-продажи.
А зачем он вообще его покупал? Он купил, поставил его в гараж, он там поставил 3 года, он решил его продать.
Он как бы, очень он дешево, как бы катался, наверное. Он как бы катался, но без номеров. Вот. А сейчас хочет продать, вот, и не знает, что теперь делать, как вписаться в этот ПТС. Нужно, что надо, в ГАИ сказали, мне ему посоветовали с этой доверенностью вообще и не соваться, потому как бы, ну, дорожный налог надо платить или не платить, непонятно.
Налог платить не придется, потому что транспортное средство не было зарегистрировано. Доверенность, видимо, была от этой организации на представление интереса при продаже, то есть он на себя оформить мотоцикл не мог, он мог оформить на любого другого человека, но поскольку прошло 3 года, я подозреваю, что срок действия доверенности уже истек, поэтому, в общем-то, он законным владельцем не является, поэтому нужно либо идти в эту компанию, искать эту компанию, заключать с ней договор купли-продажи от того года, или от настоящего текущего времени, и тогда уже вписав себя в ПТС в качестве нового собственника, поставив печать прошлого собственника от имени гендиректора фирмы и подпись, тогда уже можно официально совершенно пойти поставить мотоцикл на учет, конечно, пройдя предварительно техосмотр.
Скажите, а если, допустим...
Сергей, почему Всеволод?
Сделать рукописный договор продажи и как бы и вписать себя в ПТС.
Договор купли-продажи должен быть подписан продавцом. Вот как вы сделаете подпись от имени продавца?
Левой рукой. Вот, левой еще, рукой. Пожалуйста, еще вам один совет. Я советую на бытовом уровне. Вы подписываете за себя правой рукой, за другого человека левой рукой. Всегда получается.
Дело в том, что от имени компании должен выступать генеральный директор, и поставлена будет печать. Там компания. Поэтому если все это подделывать...
Печать ластиком делается.
Если все это подделывать, то это может очень легко всплыть в ГИБДД при проверке.
А если сделал договор купли-продажи от хозяина ПТС?
Что?
Ну, то есть, как будто хозяин продает, а не компания продает.
Дело в том, что ваш знакомый, он собственником не является. Поэтому, если он впишет себя в ПТС, он должен вписать также сведения о том договоре, на основании которого он стал. В ПТС есть 2 графы. Подпись прежнего собственника и подпись нового. То есть, для того, чтобы он стал собственником, нужно сначала вписать сведения о том, как он приобрел мотоцикл. То есть, сделать ссылку на договор купли-продажи с указанием его даты, номера. Вот подпись, печать прежнего собственника, подпись его. А в следующей записи уже будет от его имени подпись на нового, его подпись как предыдущего собственника и данные нового покупателя. Поэтому то пока есть... ваш знакомый не вписал на законном основании себя в ПТС, пока у него нет договора купли-продажи, по которому он приобрел мотоцикл, он собственником не является.
Ага. То есть, получается, единственное, ему идти в эту компанию, которая уже наверняка уже 100 лет как нет, грубо говоря.
Ну, только так, да. То есть, у него должен быть договор с этой компанией о том, что она ему продала этот мотоцикл. Вот как этот договор получить, это уже вопрос, так сказать, не юридический.
Обожаю людей, которые сами себе придумывают проблемы. Сергей Радько у нас сегодня в гостях. Мы говорим об автопроблемах. Мы слушаем вас. Добрый день.
Добрый день. Извините, пожалуйста, я, наверное, не по поводу авто.
Нет, она по поводу авто.
Не-не-не, одну минуточку. По поводу компании «Росгосстрах».
Да.
Скажите, пожалуйста, вот у меня дачный дом за страховой компанией «Росгосстрах». Я просто краем уха услышал по поводу этой компании.
А в какой именно компании? ООО «Росгосстрах» или ПАО «Росгосстрах»? Их несколько там целые.
ООО.
Вот ООО «Росгосстрах» прекратило свое существование 31 декабря прошлого года. Оно присоединилось к публичному акционерному обществу «Росгосстрах».
С полисами надо что-то делать по этому поводу?
Я бы советовал обратиться к правоприемнику с тем, чтобы это установить, потому что наверняка информация передавалась о том, что полис есть. Сайт у них, кстати говоря, работает, я проверял. Вот. Но, тем не менее, наверняка проблемы могут возникнуть, потому что все-таки полис у вас выдан от имени уже несуществующей компании.
Сообщение на сайте... которая, мне кажется, вообще интересует всех. Что такое МАДИ? Ну, там дальше на остановку в 11 минут штраф 3000 рублей. Вот мы знаем, что есть МАДИ, есть
дорожная инспекция.
Да, есть еще какое-то парковочное там
что-то
история.
Есть АМПП, администратор московского парковочного
пространства. Кто за что отвечает?
Насколько я знаю, МАДИ, Московская административно-дорожная инспекция, занимается тем, что она оформляет штрафы за нарушение в сфере парковки, то есть неоплату парковки, стоянку в зоне действия.
А зачем их двое?
МАДИ – это административный орган, который наделен полномочиями в сфере рассмотрения дел об административных правонарушениях. А АМПП, администратор московского парковочного пространства, по-моему, он занимается тем, что он просто организует эти парковки, то есть рисует разметку, ставит знаки.
Кстати, вот этих людей отправляет отвратительных, чтобы они
многие
фотографировали.
Многие зеленые эвакуаторы, называемые крокодилами, тоже стоят у них на балансе. Они же вроде бы ведают и спецстоянками, куда доставляются изъятые машины.
Где обжаловать штраф? Куда обращаться?
Если штраф выписан сотрудником МАДИ, то необходимо обращаться к начальнику МАДИ. Там прямо об этом указывается в постановлении в последней строчке, где оно может быть... Либо в суд по месту совершения нарушения.
Спасибо большое. 7373948. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте еще раз. Сергей, у меня такой вопрос. Вот представим ситуацию. Покупался страховой полис на грузовой автомобиль. Оказался фальшивым. То есть есть два вида фальшивых страховых полисов, как я понимаю. Это когда, грубо говоря, у агента приобретаешь...
Их больше двух намного, но не будем об этом это долго.
Ну, вот у агента приобретаешь полис, он не вносит в базу, деньги оставляет себе, грубо говоря. То есть в базе не числится.
Но это
в любом
полис
случае,
законный.
При таком...
Как законный? Как
он Дело в том, что если агент, имеющий право на заключение договора с клиентом, заключает договор, но не вносит, получает деньги от вас, будучи представителем страховщика, в этом случае тот факт, что он не сдал деньги в кассу страховой организации, не означает, что договор не заключен, потому что договор заключен уполномоченным лицом. Здесь уже следует, извиняюсь за выражение, разборки между страховщиком и агентом. Агент фактически похищает, говоря юридическим языком, присваивает те денежные средства, которые обязаны внести в кассу страховщика.
Я согласен, но в любом случае, грубо говоря, человек, который заплатил деньги за этот полис, ему это все возмещают. Но есть еще один способ. Оформляют страховой полис, по номеру которого уже числится, грубо говоря, машина, которая уже давно ездит. То есть этот полис уже оформлен на какой-нибудь Audi A6, грубо говоря, а тебе его оформили на КамАЗ. В таком случае уже страховая компания не возмещает ущерб.
В этом случае, да. В этом случае, если действительно полис... Но второй случай, это именно тот случай, когда вам продают целиком поддельный полис, поскольку если полис данного номера и серии уже есть, то второго полиса, в принципе, быть не может. Поэтому, скорее всего, второй бланк является поддельным. В этом случае никакой страховки не страховая компания не отвечает, и все, что можно сделать, это обращаться с заявлением в полицию к этому, вернее, в отношении этого агента о совершении мошенничества. Потому что в данном случае он вам продавал полис, уверяя, что полис законный, а сам получил деньги, продал вам бумажку, ничего не стоящую. Это мошенничество, это преступление.
Да, вот про ОСАГО. Мы же вроде бы как сейчас все можем делать очень быстро через интернет и без особых вообще проблем. Мы заходим на сайт там какого-нибудь того же самого
Ингостра. Полис?
Нет. Я вас спрашиваю, как правильно делать? Я просто, помню, как происходило это в прошлом году, меня немножко удивило. Я там запомнила какую-то заявку, мне призвонила девочка, значит, спрашивала опять меня, замужем я или не замужем, вот это все, женщина я или мужчина, вот эти унизительные вопросы. И потом просто приезжает человек, ты даешь ему там деньги, он тебе дает бумажку, он не смотрит машину, ничего не делает. Это правильно? Это такое может быть?
Здесь может быть обман, потому что, когда вы заходите на сайт, все мы знаем, что в сфере интернета есть очень много мошенничества, это касается не только полисов, это касается и разных магазинов, где вы заказываете товары.
Нет, но это же официальный сайт.
Откуда мы знаем, что он официальный?
Это вроде как единственный, например.
В данном случае я бы советую, если вы полис купили таким образом, все-таки его еще раз проверить на сайте страховщика.
Так они не должны машину-то смотреть, потому что я помню, это как раз была зима, был холод.
Нет,
холм,
машину
говорю,
они смотреть не должны, если
вообще?
У вас есть диагностическая карта. Многие страховщики предлагают услугу оформления полиса совместно с картой.
И то тут есть... мы могли бы начать задаваться вопросами, что такое диагностическая карта, но мы не будем этого делать, потому что осталось 2,5 минуты. Я надеюсь, что все знают. В отличие от меня, вы мне потом расскажете. Мы слушаем вас. Добрый день.
Алло, здравствуйте. Достаточно серьезный вопрос. Давайте. У меня было ДТП в соседнем городе. Я сам из Москвы. Вот машина после ДТП у меня встречка была, то есть в кювет попала. Меня в это время скорая доставила в больницу. Вот, и в это время сотрудник ГИБДД приказал, скажем так, мою машину на частную стоянку забрали. И на следующий день после составления там стенхактов от меня эта стоянка начинает требовать деньги. То есть без моего согласия, пока я был в больнице, сотрудники БДД эвакуировали машину на частную стоянку. И с меня там на следующий день хотели выплаты, скажем так. Я подал заявление на сотрудников, сейчас идет дело, там прокуратура, прокуратура сказала, что пока идет дело, там мы ни на что не... То есть какие мои дальнейшие действия? Я жду, пока, скажем так, уголовное дело закроется или какой-то результат будет вынесен.
Вообще ситуация довольно типичная, когда спецстоянка требует деньги с машин, которые там с места ДТП эвакуированы и так далее. Так. Здесь, естественно, нужно подавать заявление в полицию, в прокуратуру и на вымогательство, и на мошенничество и так далее, потому что если вы эту услугу не заказывали, нарушение, которое влечет за собой помещение на спецстоянку, не совершали, то требовать с вас деньги незаконно. Поэтому здесь нужно всегда требовать возбуждения уголовного дела. Есть еще один вариант: денежные средства им заплатить, взять об этом все документы, приходные кассы, ордера, там, договора и так далее, внимательно посмотреть, чтобы не было написано, что это договор на хранение, подписанный задним числом, получит, что вы сами по своей инициативе взяли и машины поместили туда. Угу. Вот, поэтому, если этого нет, есть просто приходный кассовый ордер, вы можете с этим документом идти в суд и требовать взыскания с этой компании тех денег, которые вы платили, поскольку они с вас взяли деньги за услугу, которую вы не заказывали. Но еще раз говорю, что без внимания правоохранительных органов эту историю оставлять нельзя, ибо это довольно типичная ситуация на всех спецстоянках вне Москвы, те машины, которые помещаются, как правило...
Там, наверное, еще какие-нибудь совершенно жуткие тарифы, да?
Жуткие тарифы, жуткие люди с автоматами, охранники и так далее. То есть машину получить — большая проблема, без привлечения сотрудников полиции, звонков по 02, это сделать крайне затруднительно.
Спасибо вам большое, Сергей. Наше время, к сожалению, вышло. Сергей Радько, автоадвокат, сегодня отвечал на ваши вопросы. И сейчас новости, после этого что-то дальше будет еще.